И тогда случилось то, чего никто в Большом дворце не ожидал. В одно утро в покоях императора Василия не прозвучали, как это всегда бывало, молитвы, а когда он через некоторое время вышел из своих покоев, то окружали его не монахи и священники, а этериоты с обнаженными мечами в руках. И шел Василий не так, как обычно, не со скорбными глазами, опустив голову, немедленными шагами, а с высоко поднятой головой, быстро, уверенно, глаза его пылали гневом. Очутившись в золотой палате, двери которой распахнул перепуганный папия лев, император Василий приказал Логофету, упавшему перед ним на колени, привести проэдра Василия. Ждать ему не пришлось. Проэдр Василий уже был здесь, в золотой палате. Не добежав нескольких шагов до трона, он упал ниц. «Ты меня звал, Василевс? Я пришел», — произнес проэдр, но так тихо, что сам не услыхал своего голоса. «Да, я велел привести тебя сюда, в золотую палату». Император долго смотрел на проэдра. «Мерзкий, никчемный скопец!» — громко крикнул он. «Неужели ты за свою жизнь еще не напился крови?» «Я никогда не пил ничьей крови. Я не знаю, о чем говорит император», — пробормотал проэдр, стараясь понять, что произошло. «Ты хотел меня убить!» Неожиданно вскочил с кресла и сделал шаг вперед, император. «Ложь! Все это ложь! Я не думал, не хотел тебя убивать, император!» Готово было вырваться у проэдра. Но он не сказал этого, а, задрожав от страха, смотрел, как из дверей, которые вели из Катехумения, вышла Феофано, начальник Этерии Лев. Еще несколько этериотов. Проэдр понял, что произошло. Как же он был неосторожен, поверив на один час Феофано. Непонятно как, но она пришла в большой дворец в этот утренний час. Рядом с нею стоят начальник Этерии Лев, великий папия. Все, кто ненавидит его лютой ненавистью, а сейчас плененные Феофана стоят позади императора. Но лукавая его душа не могла смириться с тем, что случилось. В одно мгновение он решил бороться, только бороться. И если уж на то пошло, не щадить Феофану. Великий Василевс тихим и, казалось, совсем спокойным голосом произнес он: «Тебя ввели в заблуждение. Да, великий Василевс, тебя хотели убить. Тут, в Большом дворце, есть человек, который собирался тебя отравить. Человек этот дал мне два порошка яда. Для тебя, Василевс, и для императора Константина». «Где эти порошки?» — крикнул Василий. «Они здесь, со мной!» — проэдр выхватил из-за пояса склянку с ядом. «Дай их мне!» Проэдр быстро шагнул вперед, подал императору склянку. Василий взял ее и долго смотрел на серый порошок, пересыпавшийся на дне. «Кто дал тебе этот яд?» — спросил Василий. И проэдр Василий решился. Собственно, у него не было выбора. Император узнал о покушении на него. За его спиной стоит Феофана, которая дала яд. Она же и выдала его. Пусть же погибает Феофана. «Эту отраву для тебя и императора Константина дала мне твоя мать Феофано». Император молчал. Бледная, широко раскрыв глаза, стояла неподалеку от него Феофану. Перед престолом на коленях распростерся праэдр Василий. То была страшная минута. Тут, в золотой палате, решалась судьба двух хищников, которые всю жизнь ненавидели друг друга, но свои злодеяния совершали вместе. «Сын», — произнесла Феофана, — «дай мне эту отраву!» Безжалостный Василий, не оборачиваясь, протянул руку и подал матери приготовленный для него яд. «Но что это?» Феофана взяла склянку, посмотрела, есть ли там порошок, вытащила пробку и, высыпав в рот, проглотила отраву. Потом она твердо шагнула вперед, положила руку на плечо Василию, сказала: «Не бойся, сын, то не отрава, а мел. Теперь ты видишь, что замышлял праэдр Василий. Этот никчемный скопец больше не праэдр. Гнать, гнать его из большого дворца, Константинополя, империи, гоните его!» Император Василий жестоко отомстил праэдру Василию. То была не только его месть. Он мстил за своего отца Романа, отравленного праэдром, за императоров Константина, Никифора, Иоанна, погибших от руки праэдра. Не знал император Василий только того, что соучастницей, помощницей, а чаще всего и вдохновительницей всех этих убийств была также и его мать Феофана. Развенчанный праэдр, спасая свою жизнь, не мог теперь сказать этого, ибо тогда к мести Василия прибавилась бы еще и месть Феофана. Сама же Феофана, стремясь обелить себя, просила, чтобы сын ее Василий жестоко покарал бывшего праэдра. Василий покарал праэдра, одетого в черную тунику, с непокрытой лысой безбородой головой в сандалиях на босу ногу. Его провели под охраной ретиотов по улицам и площадям большого дворца, вытолкнули через северо-западные ворота за ипподромом, гнали посередине улицы мессы под крики огромной толпы, собравшейся к этому времени. Затем свернули на среднюю мессу, там довели его до западной стены города, вывели через золотые ворота, где начиналась дорога на Евдом, и там оставили. И тогда Василий, который был накануне правителем империи, владел бесчисленными богатствами, теперь, потеряв все, ничего не имея даже куска хлеба на нынешний день, побрел, как нищий, по дороге. Дорога эта не имела для него ни начала, ни конца. Кто мог теперь помочь ему? В империи знали праэдра, когда он был всемогущим, а теперь боялись, как врага императоров. Его ненавидели и поносили. Если бы он остановился где-нибудь на своей бесконечной дороге и попросил хлеба, ему бы протянули лишь камень. Так брел по длинной дороге бездомный Василий, чтобы упасть где-нибудь у обочины и умереть. Император Василий стал на долгое время единственным и полновластным вершителем судеб Византии. Брат Константин сидел рядом с Василием на престоле, но имени его не вспоминали и при жизни, а после смерти прозвали Константином Пьяницей. Один Василий. Василий Жестокий, Василий Убийца, сидел на Соломоновом троне. Откуда появились эти свойства? Решительность, беспощадность, бессердечие у человека, который с юных лет отдавал себя постам, молитвам Богу. Священники и монахи, которые денно и ночно окружали императора Василия, христианская мораль, которую они ему прививали, именно они были плодородной почвой, на которой вырос и воспитался император-деспот. Святые отцы, научившие его говорить о мирской суете, бренности человеческого существования, потусторонней жизни, сами рвались к власти в империи и обладали этой властью, держали в руках бесчисленные богатства и неустанно их умножали. Император Василий за всю свою жизнь никого не полюбил и умер бездетным. Он не ел мяса, не пил вина, ходил в лосянице и спал на твердом деревянном ложе. Монах. Как раз в это время войска Камитопула Самуила, достигшие Ларисы, и войска Аарона, вышедшие к Адрианополю, останавливаются. Одни в Константинополе говорят, что император Василий послал против ненавистных болгар новые легионы, другие утверждают, что произошло чудо. На самом же деле император не посылал против болгар новых легионов, ибо тут, в Европе, у него их не было. Не произошло у Ларисы и никакого чуда. Нет, Камитополы, Самуил и Аарон, захватив Пелопоннес до Ларисы и дойдя со своим войском до Адрианополя, тем самым освободили от гнета Византии все земли Болгарии, принадлежавшие ей на западе, встали на границах Византии и взяли города, откуда могли угрожать самому Константинополю. Мог ли Самуил, одним ударом свергнув власть Византии в Западной Болгарии, идти дальше на Константинополь? Мог ли он вступить в решительную брань с Византией, державшей в своих руках всю Восточную Болгарию до самых берегов Дуная и Русского моря? Нет, Самуил поступает осторожно и мудро. Он останавливает свои войска в Ларисе, в Салуни, под Адрианополем. Отныне Западная Болгария освободилась из-под ярма Византии. Много лет будет он укреплять ее, наводить в ней порядок, чтобы потом собрать все силы, освободить Восточную Болгарию и воссоединить родную страну от Дуная до Эгейского моря. Взяв Ларису, Самуил на некоторое время останавливается в ней, то было должно быть лучшее и неповторимое, но очень непродолжительное время в его жизни. Весна цвела на берегах чудесного Эгейского моря. Цвела весна и в сердце Самуила. Он был молод. Победа над Византией казалась ему недалекой. На улицах Ларисы, прекрасного города, очень напоминавшего Константинополь, Самуил встречает прелестную гречанку Ирину. Пылко влюбляется в нее. Когда весна отцвела, Самуил велит своему войску возвращаться в горы. С собой он везет большие сокровища, мощи святого Ахиллея, жену Ирину. Самуил направляется в Преспу, куда после Вадена он решается перенести столицу. Тут, на острове, который высится посреди озера, Самуил закладывает город, возводит стены. Тут рождается его сын Иоанн Владислав. Позднее Самуил переносит столицу в Архиду. Это город, где жил и был комитом его отец Николай, где родился и он сам, но не только это влечет его в Охриду. Отсюда ему удобнее будет бороться с Византией. Эта борьба приближалась. Если бы не восстание в Малой Азии, император Василий давно бы бросил против Болгарии свои легионы. Но восстание в Малой Азии продолжалось, и Василий свой основной удар направлял туда. Именно в это время Комитопул Самуил, получивший от своего отца и брата Давида корону кесаря, совершает странный шаг. Собирает бояр и баилов со всей Западной Болгарии, и те выбирают своим кесарем Романа. Ничего странного в этом нет. Самуил чувствовал, что близится решающий час, когда на глазах всего света Болгария сразится с Византией и ее императорами. Самуил не ищет личной славы. Он, заботясь лишь об отчизне, хочет, чтобы кто-нибудь возглавил эту борьбу. Роман, Скопец, последний несчастный сын Петра. Но он кесарь родом, внук прославленного Симеона. Иные говорят, что Самуил поступил так потому, что кесарь обещал усыновить его, Самуила. Благодаря чему сын Самуила, Иоанн Владислав, станет законным наследником бездетного кесаря из рода Симеона. Вряд ли это было так. Нарекая кесарем Скопца Романа, Комитопул Самуил заботился не о себе, а о Болгарии. Хотел, чтобы болгарские кесари, как прежде, стояли наравне с императорами Ромеев, а послы их сидели по правую руку Василевсов. Но больше всего Самуил полагался на самого себя, да еще на брата Аарона, сидевшего в Средеце. Аарон был желанным гостем в Охриде. Самуил часто ездил в Средец и там советовался с братом. Когда у Аарона родился сын Иоанн, Самуил стал его крестным отцом. Так действует Комитопул Самуил, так печется он о будущем. На самом же деле совершает ошибки, за которые потом ему самому придется расплачиваться. Император Василий использует передышку, которую дал ему Самуил, для того, чтобы уладить дела в Малой Азии. На помощь ему приходит мать Феофану. В первые же дни после изгнания проэдра Василия Василев собирает синклит, назначает не проэдром, а паракимоменом Игнатия, который был до того стратигом Фракии, мужа сурового, трезвого, такого же, как и он, аскета. Греческие епископы, съехавшиеся в Константинополь на похороны патриарха Антония, который занимал кафедру в Святой Софии, только 4 года, неожиданно выбирают новым патриархом Николая II, Хризоверга. Хотя он был женат и только несколько лет тому назад похоронил жену. Такова воля императора, который хочет иметь патриарха послушного, покорного, но жестокого и безжалостного к другим. Эти особы, Парикимомен Игнатий и патриарх Николай Хризоверг, а вместе с ними сотни епископов, священников и монахов, будут отныне слугами Василия, Назначает он также новых стратегов, полководцев, и это весьма мудро. Константинополь начинает возвращаться из Малой Азии знать, которая во время владычества Проэдра бежала из столицы и служила Вардус Клиру. Этого мало. Новому императору нужен рядом с ним кто-то, кто поможет ему распутать клубок заговоров в Малой Азии. А если понадобится, сплести новый, нужный ему уже самому клубок. Это и будет Феофано. Любил ли император Василий свою мать Феофана? Уважал ли ее? Верил ли ей? Нет. Он вырос в стенах большого дворца. С самого детства не видел и не мог любить мать. Зная от чиновников и, должно быть, от самого Проэдра Василия ее прошлое, не мог уважать ее, не мог ей и верить. Но обойтись без нее новый император тоже не мог, ибо она хорошо знала константинопольскую знать, имела друзей и любовников в Европе, Малой Азии, Армении, Грузии. Феофана сама дала понять Василию, что хочет ему помочь, каждый день приезжала в Большой дворец, наконец совсем переехала и поселилась здесь. И она помогала сыну. Император Василий ничего не скрывал от нее, да и что он мог скрывать? Она, безусловно, знала больше, чем он. «Проклятые шишманы! Видно, не скоро пойдут против Византии», — говорил он. «Нету сил у них, мало сил у меня. Готовится Самуил, я приготовлюсь быстрее, чем он. Если бы только не скопец Роман». Феофана несколько мгновений раздумывала. Она искусно умела завязывать узлы лжи и обмана. «Насколько я понимаю, — сказала она, — Роман, которого Самуил назвал царем, все же никогда не будет царем Болгарии, и это прежде всех знает он сам. Нужно, сын, найти людей, которые окружали его здесь, в Большом дворце, и послать их к нему в Болгарию». Его духовником тут был митрополит Севастийский Флавиан. «Пошли его в Болгарию». «Я подумаю, мать. Время у меня есть, только бы подавить восстание Вардус Клира в Малой Азии. Тогда я соберу все легионы, пошлю их против мессян». «Пока что пошли их против Склира. Мне нечего послать. Склир ведет мои же легионы». Феофана задумалась. «Воевать со Склиром, не имея силы, тебе действительно трудно. Но почему ты сам должен идти против него?» «А кто же пойдет?» Мать засмеялась. «Поступай, как прежние императоры. Не можешь идти сам, поссорь врагов. Они натворят больше, чем ты сам». «С кем же я могу поссорить Склира?» Феофана говорит тихим, спокойным голосом. Она словно думает вслух. Еще словно колеблется, пытается советоваться, хотя заранее все продумала, все решила. Император Иоанн и его проэдр были несправедливы к богатым людям. Несправедливы были они и ко мне, а также ко всем родным моего мужа, Никифора Фоки. Чем нам могут помочь теперь Фоки? Лев Фока ослеплен, его сын Вард, монах в монастыре на Хиосе. Феофана знает, куда метит. «Слепой лев», — отвечает она, — «действительно ничем нам помочь не может. А вот Вард Фока прошел суровую школу монашества в монастыре. Если сделать его доместиком, схол в Малой Азии, он спасет империю. Не забудь, Василий, что Фоки известны всему Константинополю и Малой Азии. Император Василий долго думает. Мать дает ему совет от всего сердца, искренне, в ее словах, как видно, правда. Где же взять легионы для Варда Фоки? Если ты сделаешь его доместиком, я дам ему необходимые легионы, говорит Феофану. Теперь они действуют сообща. Император Василий пишет письмо к Варду Фоке, в котором признает, что Иоанн Цимисхий поступал несправедливо, лишив его всех почестей, богатства и заставив постричься в монахи на острове Хиос. Император Василий дарует Варду Фоке свободу, возвращает все имения и ценности, назначает доместиком Схол и приказывает возглавить войско, разбить Варда Склира. А Феофана пишет письмо властелину Мепет-Мепе Грузии Давиду, с которым она наладила добрые отношения, когда жила в Армении. От имени своего сына, императора Василия, и от себя лично Феофана просит Давида помочь империи в трудный час, дать новому доместику Схол в Малой Азии, Варду Фоке, 10 000 воинов, чтобы он мог разбить самозванца императора Варда Склира. Эти два письма Василий и Феофана поручают отвезти на остров Хиос и в город Тбилиси константинопольскому патрикию Тарникию, который незадолго до того постригся в монахи на Афоне. Патрикий-монах, сам по происхождению грузин, Тарникий вполне подходящий человек для далекой поездки на Хиос и в Грузию. Пройдет немного времени, и Тарникий доберется через пустыни Малой Азии до Тбилиси, падет ниц пред престолом Мепет-Мепе Давида от имени императора Василия и матери его Феофана, будет просить помощи и солдат. Пройдет еще некоторое время, и Мепет-Мепе Давид, посовещавшись со своими визирами, пошлет императору Василию целый легион, 10 000 воинов, а во главе поставит чернеца Тарникия. Пройдет еще время, и в пустынях Малой Азии начнется поединок между Склиром и Фокой. Запылают города, кровь хлынет на песок, люди будут умирать, тем жила и живет Византийская империя. Трижды грудь с грудью будут сходиться в пустыне Вард Фока и Вард Склир. В решительном бою над рекой Галис полководец в монашеской рясе с крестом на груди и мечом в руке поведет против воинства Вард Склира 10 000 всадников грузин, и вот уже разбитый навсегда Вард Склир оставляет на поле боя свое войско и свой меч, бежит к арабам, а халиф ввергает его в темницу. С богатой добычей возвращаются на родину грузинские воины. В память об этих битвах они строят на Афоне свой Иверский монастырь, Портаитисы. Печальный возвращается в Константинополь полководец-монах Тарникий. На этот раз он везет императору Василию письмо от царя Давида. Мепет-Мепе требует за свою военную помощь большую дань. На костях поверженного воинства Склира стоит Вард Фока. Он давно сбросил свою рясу. На нем шитая золотом и серебром бархатная одежда. Тугой пояс перехватывает его тонкий стан. Храбрый полководец думает о Феофано. А тем временем в Константинополе твердо сидит на Соломоновом троне император в монашеской рясе, мечтающий покорить и держать в повиновении Малую Азию, собрать силы и двинуться на Болгарию, а победив ее, идти на Русь.